Всем добрый день, здравствуйте. Вы смотрите канал «Ищем выход». Это программа из цикла «Все так плюс». Она посвящена очередному диктатору. Это мини-цикл, посвященный Владимиру Ленину. Здесь петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Краткое содержание предыдущих серий. Мы ведь отправили Ильича в эмиграцию. Он вернулся из ссылки, немножко пожил в Пскове и выехал за границу.
Вернулся, пережил, как мы рассказывали, соответственно, Первую Российскую революцию и снова уехал в эмиграцию. Просто мы с ним расстались в прошлый раз, как раз вот в начале 1908 года, а по сути он в эмиграции находился с 1907, потому что все это время он находился в Финляндии, и так со всякими оговорками это условно было, ну, формально Российская империя, но без юрисдикции российских жандармов. Поэтому, по большому счету, ну, 10 лет. Ленина не было в последующем, получается, после эмиграции 10 лет, не было в России, а тем не менее к власти человек сумел прийти, да еще как. Еще и какие чудовищные социальные эксперименты устроить. История очень поучительная. И Ленин, который... Вот, 10 лет эмиграции. Очень слабый организатор, очень слабый оратор. Вроде бы сам по себе совершенно не харизматичный человек, ну, как мы уже говорили, и не военный. Тем не менее, стал одним из самых знаменитых диктаторов в человеческой истории. Как все это произошло? Ну, вот мы, соответственно, в этом разбираемся, особенно с учетом того, что вот сейчас мы отправляемся с ним на 10 лет в изгнание в такое, и как же это все происходило. Еще раз повторюсь, 1908 год он покидает, соответственно, уже и Финляндию. В детстве в книге, у меня в детской книге рассказывалось, как по льду все непросто, чуть не утонул, пробирался. Но это все тоже очень сильно приукрашенные истории. Не так уж Ленин там, не то чтобы он вот прямо вот по льду из Финляндии в Швецию пришел через Ботнический залив, хотя это зимой было, но не так. И Ленин был все-таки не до такой степени авантюрист, чтобы во все это бросаться, мы же рассказывали. Он даже из ссылки сбегать-то не собирался. Ну так вот, в общем, он все-таки добрался до своей любимой Швейцарии, ну и вот вплоть до 17-го года в России уже не появлялся. Ну и, соответственно, сразу... Животрепещущий вопрос, на который у советских пропагандистов не было внятного ответа, на что Ленин жил. Потому что, как бы там нам ни рассказывали, профессиональный революционер, то есть подразумевается, что ты живешь в своей профессии, но ты же не сапожник или портной, и не пекарь, чтобы был у тебя доход с этой деятельности. Как ты занимаешься революцией и на эти доходы живешь? Ну и вот Ленин, конечно, не жировал и не шиковал. Роскошь ему была не нужна, но тем не менее это был очень приличный достаток. А если внимательно изучать его письма, то Ленин не забывал ездить на отдых, ездить в отпуск с женой, соответственно, с Крупской, жить периодически, иногда и по полтора месяца на полном пансионе, а еще, чтобы это все было где-нибудь с видами в Швейцарии или во Франции, это все очень серьезные деньги, соответственно. Какие у него были доходы? Ну, самое надежное, что у него было на протяжении очень многих лет, это деньги, которые ему присылала матушка. Его мать получала еще и пенсию за своего покойного мужа, имела доходы от недвижимости и просто сбережения от отца, и всегда могла или сама спросить, соответственно, у сыночка: «Володя, не нуждаешь ли ты в деньгах?» Ну и прислать ему там 200-300 рублей несколько раз в год. Очень серьезные деньги. Ну, иногда Ленин получал гонорары, но это были не масштабные суммы, соответственно. Но он получал от партии, когда был редактором, например, 50-70 рублей жалования, но тоже это не огромные деньги. А еще вот как раз после революции 1905 года появлялись совершенно иногда фантастические деньги, как вот, ну, будем подробнее рассказывать, завещание Шмидта, когда очень богатый человек завещает свое состояние РСДРП, 280 тысяч рублей, но это миллионы долларов на современные деньги. И вот что удивительно, может быть, но партию и большевиков, и меньшевиков, ну вот РСДРП, никаких вот скандалов, чтобы кто-то просто украл деньги, да, и поехал там кутить куда-нибудь. Вот этого не происходило. Хотя и Ниццу Ленин навещал, но тем не менее, при любой возможности, они, конечно, в своем понимании тратили деньги на революцию, но Ленину было там роднее газеты, например, издавать, а не на оружие или на подрывную деятельность. Ну и вот дальше надо было между собой разбираться. Ну так вот, в общем, Ленин оказался в Швейцарии, и опять вот все, что было неудобно рассказывать в советской советское время, потому что он в компании, ну, понятное дело, Крупской в Швейцарии, а еще вот в первое время, кто с ним, ближайшие соратники, Каменев и Зиновьев, вот они вместе. А потом же разоблачили Зиновьев, троцкист, и вообще Зиновьевский блок, да и Каменев. Это с одной стороны, это вот то, что было при Сталине. А с другой стороны, то, что вот мне регулярно попадается, ну, понятно, история с жидомасонским заговором. Вот они специально там собрались в Западной Европе и давай планировать, как погубить матушку Россию. Ну, тут же припоминается, что Ленин по матери бланк, ну, понятно, там Каменев, Розенфельд, а Зиновьев, Радомыслицкий, это все сходится. И невозможно всерьез все это воспринимать, потому что, ну, тоже напомним в очередной раз, что в ту эпоху люди делились, кроме социального происхождения, еще по вероисповеданию. То есть вот если ты иудейское вероисповедание, это одна история, или православный, или католик. Но это все были атеисты, страшно далекие от религиозных убеждений. Они бы вообще не поняли, если бы им припоминали национальность, ну, в таком современном понимании. Но для конспирологов все это не важно, тем более, что тут появляется еще один персонаж, про которого мы, конечно же, обязательно должны рассказать. Инесса Арманд. И опять-таки в этой конспирологии про заговор все сходится. И Инессу Арманд специально вот заслали, ну, вот это вот секретное, да, тайное правительство, вот, к Ленину, чтобы она тоже в это все разваливала. И если уж совсем вот поверхностно в этом во всем разбираться, то все начинает сходиться абсурдно, да? Как казалось бы, ну, кем еще может быть Инесса Арманд? Ну, давайте тогда подробнее расскажем про эту беспокойную тему, которая в основном известна больше по анекдотам. Я, кстати, вот удивляюсь, почему нет сериала, какого-то романа? То там же может быть история, ну, как минимум, приключенческая, может быть, драматическая, может быть, любовная линия. Ну, можно комедию было бы снять, анекдоты же, соответственно, есть. Ну, про Ленина вообще с анекдотами все в порядке. Один только анекдот «Ленин в Польше», чего стоит с детства вот всем советским детям, наверное, знакомы. Но ничего этого почему-то не сложилось и нет. Познакомился это Ленин с Инессой Арманд во Франции, куда из Швейцарии он тоже перебрался, вместе с Каменем и Зиновьевым, кстати. Ну так вот, а здесь просто про саму эту Инессу Арманд, она вообще Инесс была. И вот какую запутку еще оставили нам коммунисты в наследство? Ведь был такой закадычный друг советской власти, и с Лениным был знаком, миллионер американский, ну вот друг Советского Союза, прожил очень долгую жизнь, и действительно иудейского происхождения, Арманд. Только он Арманд по имени, а имя у него это такая игра слов, типа там Сеп и Молот, вообще он Хаммер, но так как звали его Арманд, а есть еще такая Инесса Арманд, и тут все опять в конспирологии сходится, что вот тут-то они все между собой и сговорились, все друг другу так или иначе родня, что глупости неправда, но тем не менее вот Инессе Арманд и после смерти все это аукалось... Безумие. Она по происхождению, по отцу француженка, причем отец француз-католик, по матери англичанка, причем англичанка англиканского происхождения, ой, не происхождения, вероисповедания, это все было важно, а мать ее была еще и подданной русской, вообще это музыканты, семья у нее музыкальная, папа оперный певец, мама оперная певица, казалось бы, у девочки было бы будущее какое-нибудь творческое. Но отец рано умер, родилась Инесса Арманд в Париже, соответственно, что тоже неудивительно, да, опять для конспирологии все сходится прекрасно, ну так вот, но она, как русская подданная, проживала с матерью в России, ну вот рано умирает отец, и казалось бы, в русской классике это же все, у нее там сестры еще, бесприданница, бедствия, несчастья какие-то, попробуй выйди замуж. А все благополучно складывается, девушки бесприданного знакомятся с семьей богатых, обеспеченных людей. Вот это и есть семейство Арманд. И сестры выходят, ну вот Инесса, в частности, за одного из представителей этого богатого, тоже по происхождению это французы, но уже ассимилировавшиеся, живущие в России, у них серьезный бизнес. Вот она за одного из Армандов выходит, и все у нее благополучно дальше складывается. Любящий муж, достаток, переживать ни о чем не надо. В браке состояла, в первом браке, 10 лет, родила 4 детей. При этом она, как человек деятельный, жили преимущественно за городом, но пыталась там тоже себя, как, найти себе какое-то еще применение, вот, крестьянских детей учить, дело богоугодное, прекрасно владела языками. Но вот как-то не сложилось у нее Вот это роль благодетельной матери. Когда четверть детей, ведь ты можешь целиком себя им посвятить, тем более, если есть достаток. Заниматься с ними музыкой, заботиться о том, чтобы они ни в чем тоже не нуждались никогда. Вот такая судьба примерно была у Ленина. А Инесса в этом как-то очень отличалась, потому что все это ее на каком-то этапе тяготило, и она про это много раз говорила. Больше всего я боюсь превратиться вот в такую Наташу Ростову, которая после всех романтических приключений превратилась в такую самку. Вот разнесло ее, заботилась, заботиться больше хозяйством, романтики никакой нет, только не это. И вот в 29 лет Инесса Арманд совершает первый фантастический поступок, невероятный, уходит от мужа, от этого прекрасного, доброго человека, от которого ничего плохого никогда не видел, никакого насилия, не дай бог. Причем куда? К его младшему брату, который в нее страстно влюблен, этому молодому человеку 18 лет, Инессе Арманд, соответственно, 29 уже, и... Второй раз, соответственно, выходит замужем. То есть она как будто бы остается даже внутри этой семьи, несмотря на драму своего первого мужа. При этом она же не то, чтобы детей там куда-то надо забирать. У детей все хорошо. Дети там с гувернантками, с многочисленной родней, а у Инессы новая жизнь, 18-летний муж, все хорошо. Ребенка еще одного рождает, соответственно, пятого своего. Ну, казалось бы, ну, здесь вот, ну, мало ли там... перебесилась бы как-то и дальше бы, вот уж точно, занялась бы делами семьи, детей, ничего подобного. Вот именно в этот период времени, а это уже около 1900 года, она немного младше Ленина, то есть вот начало 900-х годов, приближается революция, и вдруг она очень увлеклась всерьез марксизмом, причем при помощи вот этих своих мужей, братьев Армандов, которые, несмотря на то, что предприниматели, а тоже вот такие левацкие немножко, беспокоятся о современных идеях, прогресс, вот надо что-то делать, реформы какие-то проводить разумные. И впоследствии в анкетах она с гордостью писала, что уже в 1904 году вступила в РСДРП, да еще и примкнула к большевикам. Но там точно сложно разобраться, и активно включилась в эту борьбу, вот именно как Ленин мечтал, чтобы не какие-то абстрактные сочувствующие были, да, среди нас, а люди, которые какую-то конкретную деятельность выполняют. А здесь с Инессой Арманд все хорошо.
Я напомню, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы и посмотрите те способы, которые мы там для вас приготовили. Но помимо описания программы, сейчас вообще все стало очень просто, потому что у вас там прямо перед глазами должна быть ссылка. Ссылка, вы на нее нажмете, она вас направить на Сбербанк онлайн, можно будет там отправить пожертвование. В общем, все предельно просто сделалось. Большое спасибо тем, кто нам с этим помог. И большое спасибо вам, конечно же, потому что вы помогаете нам работать каждый день. Пользуйтесь, пожалуйста, вот этой вот новинкой. Она классная, мы прям ею гордимся. Ну и давайте продолжим. Возвращаемся в Швейцарию, и там нас ждет Инесса Арманд.
Она при деньгах. Живут они в Москве, соответственно, ну, уже со вторым мужем, не бедствуя, в квартире, соответственно, ну как в те времена, это же не какая-нибудь там хрущевка с маленькой кухней, это там много комнат, большая гостиная, то есть это готовая явочная квартира, где идейно близкие люди могут приходить, можно там спрятаться, литература, соответственно, там какая-нибудь запрещенная. И вот Инесса Арманд еще берет на себя должность такой библиотекарши, заведует этой секретной литературой, перевозит, заподозрить ни в чем невозможно. Такая благодетельная женщина. Но, тем не менее, вот революционные события рано или поздно приходят с обыском жандармы, и ладно, там литература запрещена, так у них еще находят браунинг в доме. Кто-то из гостей оставил незарегистрированное оружие. Опять-таки, там не было особенных проблем в Российской империи с хранением оружия, но, тем не менее, тут совершенно, опять-таки, неожиданно. Вот какая женщина-то, да, роковая, наверное, вскружила потом тоже, в том числе и этим, голову Ленину, потому что она говорит, а это мой пистолет. Я вот занимаюсь богоугодными делами, благотворительностью, бываю в неблагополучных районах, мало ли что, мне нужен пистолет с собой. Вот я его и ношу. То есть выгораживает, соответственно, всех мужчин, берет ответственность на себя. Но это же гуманизм, это же царское правительство, это же не то, что тебе за незаконное хранение оружия сразу там гарантированный срок. Тем более влиятельные родни, они ловко как-то получается. Но тут, правда, начинаются уже события революционные 905 года, в которые она с головой погружается, но все это, соответственно, в Москве происходит, готово что угодно, готово на баррикадах, готово доставлять куда-нибудь запрещенные прокламации, ну что происходит, опять-таки, закономерно, арест. И она, в принципе, не скрывается, не боится ничего, вот времена там тоже были, готова там в суде проклятие царизму посылать, ну и закономерно ее приговаривают к ссылке. И причем у нее не нашлось таких вот родственников по блату, как у Ленина, которые отправили бы ссылку куда-нибудь поюжнее с гуманным климатом. Ее-то как раз отправляют за полярный круг. Вот вдруг это не полярный круг, но точно на север, дальше, чем Архангельск, это город Мезень, где когда-то ссылку и протопоп Авакума отбывал, и много других. Ворошилов, по-моему, там тоже бывало в ссылке. Но, тем не менее, это не совсем уж глухомань, не Туруханский край, как Сталину перепало, это худо-бедно город, но не очень-то интересно. Но, тем не менее, она прибывает туда в ссылку. И дальше, что тоже, вот опять, почему-то я удивляюсь, почему нет до сих пор сериала, какого-нибудь романа, а за ней ее муж отправился. Он же не то чтобы не отрекся, не испугался, обожает ее и боготворит. Муж, причем, не очень здоров. Едет в этот холод, в этот Мезень. То есть у нас-то все жены декабристов, а здесь как будто обратная история. За своей непутевой, гораздо более старшей женой отправляется промышленник, фабрикант, небедный человек, ну, немножко уже повзрослевший. И именно в этом городе Мезень там он начинает болеть. Туберкулез, климат не то. Это все Инессе Арман сегодня почем. А муж до того плох, что приходится его уговаривать. Отправиться срочно на лечение, причем куда? В Швейцарию? Куда же еще отправиться-то? И он уезжает в рыданиях, там не может оставить свою разлюбимую жену, надо ехать лечиться. И вот получается, она получает в Мезени, соответственно, Инесса сообщение душераздирающее, что не помогает лечение, муж очень плох. И она сбегает из ссылки, это тоже не Ленин, это Ленин там свой срок отсидел от звонка до звонка, а Инесса Арманд покидает, соответственно, Архангельскую губернию с помощью родственников через Петербург, с поддельными паспортами мчится к своему мужу, и вот она прибывает, он при смерти, буквально вот через 2 недели умер у нее на руках. Опять-таки, все время хочется спросить, где 5 детей этой вот решительной, смелой женщины? У родственников? Она периодически, конечно, вспоминала, что-то писала, но она не переживает, детей же кормят, а надо революцию делать, а не превратиться в Наташу Ростову, как она это все называла самкой. Эмансипация, потому что, ну вот, в ее представлении. И здесь вот, ну, казалось бы, печаль, драма, эмиграция, в Россию не вернешься, потому что она же сбежала из ссылки. И тоже первое, что она сделала... Приехала в Брюссель и как будто бы от нечего делать поступила там в университет, на экономический факультет и буквально за год все сдала, экзамены получила, ученую степень, и вот она уже готовый экономист. О семье в последнюю очередь вспоминает. И вот примерно в это время, это вот 909 год, происходит наконец-таки, к чему мы не быстро подошли, знакомство с семьей Ульяновых. Во Франции, Париж, романтика, Ленину 39, Инессе Арман 35 лет. Но тут тоже, особенно вот в современных реалиях, это ж такой возраст сравнительно молодой. По нынешним меркам должна была бы завертеться какая-нибудь яркая романтическая история, но тут все вот поле для фантазий, для догадок, потому что, несмотря на то, что помимо совершенно очевидного тесного общения их всех вместе, с Крупской в том числе, сохранились, ну, как минимум, около 150 писем Ленина к Инессе Арманд. Но там все, Ленин же он такой прагматик, он же, может быть, и влюбился бы в нее по уши, а заодно задания давать всякие, это переведи, это принеси, здесь по хозяйству, тут посылку отправь, тут прими, тут вот проведи какой-нибудь бухгалтерский расчет наших расходов. И Инесса Арманд за все за это охотно берется. Ну, то есть явно она, конечно, в Ленина была влюблена. Мы уже знаем, что женщина влюбчивая, правда, любил помоложе, что были мужчины, но тут вот такой, не сам, может быть, симпатичный, но зато вот одержимый, волевой человек, потому что там, опять-таки, все это косвенно в письмах, эта вся нежность в ней раскрывается. В общем, Хочется задать нашим слушателям вопрос. Как вот вы считаете, вот как раз-таки вся эта таинственность, то, что большевики все это пытались как-то утаить, вроде бы и не скроешь, что Инесса Арман была, а роль ее неочевидная. Все-таки сам это главный тревожный вопрос, особенно если сериал снимать. Что-то было или не было? Вот есть повод беспокоиться? Или вот они все-таки соблюли свою нравственность? Два этих вот человека на глазах у Надежды Крупской, у которой, кстати, уже развивается Базетова болезнь, Крупская уже не та, но это вот проблема с щитовидкой, а как мы вот видим на фотографиях, Инесса Арман прекрасно выглядит. Ну вот Инесса, это стали большевики ее звать, удлинили ей там, соответственно, имя, как вот защитники ее из эмансипированного сообщества, особенно сейчас тоже актуальная тема, не до конца еще женщины освободились от мужчин, которые как рабовладельцы. А в ту эпоху это вообще только еще все зарождалось. Суфражистки только пытались добиться, чтобы их тоже за людей считали. В Англии, да, попробуй там договорить, чтобы у тебя избирательные права появились. Это все считалось тоже немыслимым. Вот домохозяйством, да, можешь заниматься. Но вот, в частности, например, Инесса Арманта договорилась, чтобы ей выделяли средства, и она стала делать журнал практически вот самостоятельно. И этот журнал многим людям старшего поколения прекрасно знаком. Ну, в итоге там через реинкарнацию работница. Вот так вот она придумала, это же был главный женский журнал в Советском Союзе, где надо было, чтобы и про моду, и про уход за собой не забыть, но вот с таким пролетарским оттенком, там два было главных журнала «Работница» и «Крестьянка», но вот работница как раз Инесса Арманта и придумала. Правда, пришлось в итоге его закрыть за нерентабельностью, и Ленину все это было не очень понятно, но это же свои статьи, и то не всегда места хватает, где их публиковать, а тут еще отвлекаться на эту всю вашу эмансипацию. Ну, в общем, поначалу очень была полезна Инесса Арман в семье Ульяновых, потому что не только была секретарем и переводчицей, а еще вела, по сути, их все хозяйство. Потому что, тоже вот лишний раз напомним, Надежда Константиновна, но она же тоже была у Ленина как секретарь, но вот чтобы хозяйством заниматься, что-то готовить, это было все не ее. Регулярно приезжала ее мать, теща, к Ленину. Вот она как-то могла готовить, но тоже уже женщина не молодая, поэтому от кого-то нанимать. Вот и тут опять Инесса Арман охотно с этим совсем всегда легко справлялась, если не хотелось ходить по ресторанам. Причем не потому, что там дорого, это было не очень дорого, а потому что Ленин как-то раз в ресторане отравился, и еще же... Это сейчас мы разнообразно питаемся, и Ленин, конечно, тоже разнообразно питался. Но, тем не менее, вот они приходят во Франции, в Германии, в Лондоне, про это, кстати, все в письмах у них осталось. И вот если яйца, молоко, хлеб, мясо, это они понимают еду. А если незнакомая еда, они ее и брать-то боятся. Мало ли там что. Никогда не ели, что там будет. Какие-то ферменты в желудке выработаются, не выработаются, отравишься, не отравишься. Это все, в конце концов, как правило, может сбалансироваться само по себе. Но если ты с детства не питался какой-то едой, то по-разному может отразиться. А тут приходит знающий, уверенный человек, который тебе все это хозяйство организует, чтобы дома тебе готовили домашнее все. Ленин был к еде невнимателен вообще-то, и там до ссылки, до первой еще, во время первой эмиграции, там Крупская переживала, что себе желудок испортит от того, что забывает кормиться. Ну, как мы рассказывали, в ссылке в Шушенском он раздобрел, там его хорошо питался. Есть, кстати, любопытное сравнение, потому что вот Ленин, например, во Франции, да, в Париже, в отпуск надо съездить, и как, у него же как будто какие-то доходы есть, а ничего подобного, он обращается в партийную кассу, как там, с заявкой, да, выделите мне на отдых, соответственно, на отпуск на две недели, поеду, например, в Ниццу, и вот там 600 франков, ну, то есть что-то около там 200 рублей примерно, а мы знаем, что он на 10 рублей... жил в Шушенском с хорошим питанием, с отдельной комнатой, все за него его обстирывали, обхаживали, обглаживали. То есть это очень приличная сумма. И не из зарплаты, соответственно. Ну так вот, но здесь вот возвращаясь к истории с Инессой Арманд, вот и на каком-то этапе Ленин придумал ей более достойное применение. Ну, на каком этапе она уж так поднаторела во всех делах, что сама могла марксизм преподавать. Может, Ленин даже уже и на этой почве стал беспокоиться, что сейчас она возглавит партию, а не я. И он придумал, а поезжай-ка ты, Инесса, в Россию. Это 1912 год, но мы чуть позже подробнее расскажем события, которые к этому были привязаны, партийной конференции, потому что надо же возглавить там реальную работу. Я-то не могу, меня же арестуют, и вообще я такой организатор не очень важный, ну, не знаю, как он все объяснял, а тебе нормально, и к женщинам придираться не будут. Ну и что, что ты там тоже беглая, как будто бы, ничего, сделаем тебе поддельные документы, как-нибудь все обойдется. Отправил, соответственно, со всякими заданиями Инессу Арманд Ленин в России в 1912 году, где она, конечно же, была вскоре арестована. И опять-таки, ну вот... Ну все, казалось бы, царский режим проклятый, как нам в учебниках рассказывали. Она посидела некоторое время в тюрьме, но гуманизм, и договорились ее родственники, ее первый муж, этот добрейший, прекрасный человек, который, в принципе, занимается все это время их общими детьми и еще племянником своим, да, получается, младшим ребенком Инессы Арманд, он вносит залог за нее, чтобы ее выпустили, ну, под предлогом, что надо лечиться, а она не здоровится. А гуманизм потрясающий. Залог внесли, договорились, женщина... Действительно, женщина, опять-таки, отпускают ее на лечение. Отправляется она на лечение, все это вокруг, около Санкт-Петербурга. Ну и в итоге опять сбегает, конечно же. По Ленину, может, соскучилась. Может быть, вот не хотела сейчас вернуться в семью. Скажет там, давай ищи, вари, детьми занимайся. Это все не то, не ее. И в итоге она до 17-го года опять... была близко от Ленина, от Крупской, вернулась с ними в Россию в пломбированном знаменитом вагоне в 17 году, включилась активно в революционную жизнь, ездила в любые командировки, но вот несчастливо закончила свою жизнь, заболела тифом и в 1920 году умерла. Но чтобы завершить всю эту историю, она же из буржуазии, как будто бы по происхождению. Не русская, совершенно очевидно, мало ли что, но вот как-то Ленин успел позаботиться, ну и организовать торжественные похороны, около Кремлевской стены похоронили, потому что все ее пятеро детей благополучно пережили большой террор, репрессии, ну, кто дожил. Там кто-то все-таки немножко раньше умер, кто-то погиб во время войны, кто-то пережил войну, но вот весь этот мрак и ужас сталинской эпохи всех ее детей миновал. Потомки есть. А вот главный вопрос, ну, может... Кто-то из наших внимательных слушателей что-то знает, какую-то секретную информацию, было или нет. Вот вопрос, который не дает покоя уже больше 100 лет всем, кто интересуется не только марксизмом и вот всеми этими основателями единственно правильно верного учения, а еще этими, как нам рассказывали, да, человечищами, как людьми. Тут-то как раз-таки Ленин мог, может, раскрылся в конце концов не как робот, а как живой человек, особенно если рядом такая интересная самостоятельная женщина. Но точно не знаем.
Самое время еще раз призвать вас ставить нам лайки, подписываться на нас. Это очень важно, потому что это помогает алгоритмам Ютуба. И вам предлагать похожий контент, и наш канал продвигать. Поэтому, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на канал «Ищем выход». Большое спасибо всем, кто это уже сделал. Если вы уже подписались, то пишите в комментариях. Все-таки, на ваш взгляд, было что-то у Ленина с Арманд или не было? И, конечно же, ваши соображения на этот счет, почему вы так думаете? Там самые разные варианты могут быть на этот счет. Я единственное, что только скажу, что Ленин, получается, устроился очень хорошо. У него одна жена по партийным делам, а другая по ведению домашнего хозяйства. Все при деле, все заняты, все работают на благо мировой революции.
Ну, и как мы уже сказали, и всех мог их использовать, если что, и для подпольной работы, и переписывать, и относить как курьерами. Всем находило применение. Без дела никто не сидел. У Ленина, хотя иногда, еще раз напомню, все-таки это не такой... Он трудоголик, да, но не такой вот, как нам рассказывали, чтобы с утра до вечера вот он только над книгами, потому что успевал ходить в театры. Ну, музеи ему там, может быть, не очень нравились, но на отдых он ездил. Ну, например, вот вроде бы по делам надо съездить, да, к Горькому, к Максиму, тот живет на Капри, соответственно, около берегов Неаполя, но и Неаполь Ленин мог осмотреть, а по пути где-нибудь и на гору высокую подняться, а на Капри, соответственно, для Ленина была предусмотрена обширная культурная программа, вот, и там тоже о нем заботились, обхаживали его, вкусно кормили, ну, там есть целые картины, Ленин с Горьким на Капри, с этим получше. Тут, кстати, у советских художников, ну, какие-то есть эпизодические картины, но в целом пробел, потому что одно дело Ленин на баррикадах, Ленин во время революции, а другое дело 10 лет Ленин в Швейцарии, во Франции, в Лондоне, в Брюсселе, в Италии. Как-то некрасиво получается. А где подполье? Где вот такая революционная борьба? Где вот путь к власти такой классического революционера, чтобы где-то через леса, через землянки? И этого ничего в судьбе Ленина нет и не предвиделось. Или как нам рассказывали, что он выдающийся конспиратор, а по большому счету не хотел Ленин лишний раз с собой уж точно рисковать. Так вот, но человек деятельный, ему было чем заняться. Это без конца, соответственно, враждовать со всеми. И в первую очередь с кем? Со своими собственными соратниками, с марксистами. Они рядом, они близко, и в борьбе с ними надо, соответственно, быть самым первым, самым главным. Для этого надо... помимо того, что просто ненавидеть всех и каждого, соответственно, еще их разоблачать без конца. И поводы все время есть. И тут у Ленина, конечно, миллион противоречий в своих статьях, совершенно по-разному, но вот он активно включился в какую борьбу с соратниками по РСДРП? Ведь, как ни странно, в царской России после поражения революции, тем не менее... с Третьей Думой, да, послушной, да, вот с новым избирательным законом, да, под присмотром Столыпина и полиции, но существует Дума государственная, куда, как ни странно, члены марксистских партий тоже могут избираться со всеми препонами и избираются, и там оказываются члены РСДРП, преимущественно меньшевики. И здесь надо с этим что-то делать, потому что, оказывается, среди марксистов, особенно среди большевиков, которые не попали, есть радикалы, которые говорят, это что ж такое? Ну что же это получается, пошли на сотрудничество с проклятым царским режимом? Что это за такой компромисс? Мы должны с ним безжалостно бороться. Либо баррикады, либо подпольная работа, взрывать, террор. Ленин же сам экстремист, по большому счету. А здесь он неожиданно начинает с этими бороться. Ну, потому что там есть два, соответственно, движения вот этих вот отзависты, что мы должны отозвать наших представителей, марксистов из Государственной Думы публично, потому что не хотим иметь ничего общего с этим преступным царским режимом. Или другая категория, там, ультиматисты, что эти там еще какая ситуация? Люди выбрались в Государственную Думу, им там нравится... Они уважаемые члены общества, у них интервью берут, это трибуна. Опять-таки, с чего это вдруг мы будем подчиняться партийной дисциплине? Поэтому вторая категория борцов с этими вот отщепенцами, мы должны предъявить им ультиматум публичный, что либо они просто жестко выполняют наши указания, сидячие в Государственной Думе, в третий, либо пусть оттуда уходят. Ну, там это все родственно, и отзависты, и ультиматисты, но Ленин начинает с ними бороться совершенно неожиданно. Нет, это неправильно. Все-таки худо-бедно, там наши товарищи. Ну, и дальше мы расскажем, почему там еще совершенно один конкретный товарищ Ленину нравился. В общем, это же можно писать статьи в своей партийной печати, созывать какие-то конференции-собрания. Ленину есть чем заняться. А тем более он тут вдруг еще очень увлекся философией. Не очень надолго, правда, потому что я-то проходил все это в университете, главный философский труд Ленина со сложным названием, особенно со словом «империокритицизм». Да, вот материализм и империокритицизм. Ну, материализм, ладно, понятно, а империокритицизм, и когда, если вот непосвященный человек пытается найти где-нибудь... что это такое и о чем? А там еще дальше, соответственно, термины появляются. Поэтому, ну, совсем упрощенно скажем, что вот сторонники этой теории, ну, их там тоже несколько и много, считают, что очень важен практический опыт, и в обществе в том числе, что ты вот так вот человека не научишь. Ты ему сколько ни говори, что не трогай раскаленный кипяток, обожжешься, он все равно обожжется, и тогда приобретает практический опыт. И все это касается и социальной жизни. И все вот сколько ни рассказывай, лучше вот через практический опыт приводить. Но это очень упрощенно, но, в общем, Ленин во все это погрузился и написал труд, и он целый год над ним работал, просидел в библиотеках. В этом труде он там ссылается на массу других философов, что философам, конечно, очень нравится, потому что там они же друг друга в основном изобличают, находят противоречия и пишут. Вот смотрите, здесь он пишет так, а здесь эдак. Ну, какой из него получается философ? Или здесь вот так вот. Ну, и Ленин там, ну, он как материалист, соответственно, а еще про марксизм, а еще про классовую борьбу. Вот оно единственное правильное истинное учение. Кстати, еще немножко на этом даже зарабатывал, потому что находились издатели, которые это переводили, издавали, какие-то гонорары небольшие Ленину платили. Но, в общем, это все недолго продолжалось, потом все это Ленину наскучило. Одно дело писать прокламации, статьи, счет сводить, а другое дело серьезные научные труды. В общем, после этого Ленин не очень уже погружался, тем более, что деньги есть периодически. То грабежи, то наследие Шмидта, можно даже упомянуть, да, мы, еще раз я сошлюсь, у нас был цикл «Большой Романовы», там мы подробнее рассказывали про революционные события, про вообще всю Россию начала 20 века, и про потрясающие истории, когда Но он сам по себе скорее не фабрикант, а наследник, этот Шмидт, в Москве тоже досталось ему от отца. А отец не просто был предпринимателем, а еще удачно женился на семье, ну, на девушке из семьи старообрядцев Морозовых, огромное состояние, и скончался. И примерно в 23 года молодой Шмидт, который увлекся марксизмом, а еще у него состояние, еще у него фабрика, и до такой степени, а тут революция 905 года, ну ладно бы он там просто сократил рабочий день, увеличил зарплату рабочим. Это все прекрасно. Может, даже разорился бы и разочаровался бы в таких механических путях. Все-таки это же рынок. Надо, чтобы все так поступали, а не ты один, а то теряешь конкурентные преимущества. Ну так вот, во время революционных событий в Москве он просто превратил свою фабрику в такой штаб. Рабочим готов был раздавать оружие, снабжать их деньгами. В итоге, понятное дело, там реакция победила, рабочих разогнали, арестовали, кого-то убили. Сам Шмидт попал в тюрьму, где при загадочных обстоятельствах скончался, но успел написать завещание, где, ну, там что-то братьям-сестрам, но огромную сумму, как я уже сказал, это 280 тысяч рублей, а это миллионы долларов, миллионы евро на нынешние деньги, завещал конкретно РСДРП. Вот счастье-то у большевиков, это внушительнейшие деньги, можно на них жить, можно помогать товарищам, которые в ссылке. Но у Ленина было свое представление. Газеты. Вот можем там бесплатно, можем там миллионным тиражом, ну, как Ленин считал, побольше вот напечатать, в Россию все это отправить, там все прочитают и поймут, что только я один все правильно делаю, вот на это никаких средств не жалко. Но Ленин не мог один распоряжаться. А чтобы вот все это контролировать, Ленин, как мы уже рассказывали тоже из предыдущих историй со съездами, он понимал, просто так вот по-интригански собрать только своих сторонников не получается, потому что внутри России остаются, ну, меньшевики, по сути, были большевиками по числу сторонников. Надо как-то так все похитрее организовать и как-то их отодвинуть. В общем, он и отказаться не может, соответственно, от сотрудничества с ними. И вот следует в 1910 году партийная конференция, которая едва не обернулась для Ленина катастрофой. Как-то вот он упустил вот бразды вот этого правления, как-то он же тоже по-своему интриган, не всегда, кстати, способный и талантливый, а тут вот что-то сбой за сбоем происходит, и у меньшевиков большинство, и сторонники Ленина себя не проявили, когда там шли какие-то дебаты, и в итоге Ленина от всего отстраняют, от принятия ключевых решений по партийной кассе, запрещают большевистский центр, причем очень серьезно запрещают, что вот никакой больше самодеятельности, ничего не может быть без вот общего контроля партии, какие-то там темные, чтобы делишки не проходили, и самое ужасное для Ленина, соответственно, у него там фактически уже такая была своя собственное издание с простым понятным названием «Пролетарий», где Ленин что хотел, то и писал. Но его соратники по партии, особенно меньшевики, говорят, у нас партия. У нас вот должна быть какая-то общая стратегия, голосование, кто будет редактором, кто не будет редактором, какая партийная линия, какая текущая конъюнктура может быть. Ленин от всего от этого отстраняют. То есть можно было бы, наверное, уже впасть в полное отчаяние, особенно если до денег-то никак не добраться. Ну и здесь вот Ленин как раз-таки всегда в таких ситуациях, ну, казалось бы, должен был хлопнуть дверью, всех предать анафеме, уйти в какой-нибудь скит. Ничего подобного. Ленин смиренно все это принимает. Он же был еще такой очень хамоватый, грубоватый, мы тоже когда-то про это рассказывали, даже пытались над ним устроить, ну, некое подобие такого товарищеского суда, что вот так вот разговаривать нельзя. Соблюдай хотя бы какие-то приличия такие в обществе принятые, а он же еще письменно, еще публично там начинает, когда кого-то разоблачать, там с руками, с вонючими может там сравнивать, ну как угодно. В общем, и считал, что это, а что такого? Он же как оратор не очень яркий, а вот в письменной речи считал себя вот более способным. Но нет, все это, казалось бы, рушится, а Ленин не очень-то загрустил, не очень-то отчаялся и придумал вот какую себе занятость, раз его от всего отстранили, школу партийную в 1911 году. Вот про это я как раз-таки более подробно знал, потому что нам все это очень хвалили, когда я был и школьником, и студентом, какой вот Ленин проницательный, понимал, как мудрый человек, что рано или поздно социализм победит, революция произойдет, и вот мы в эмиграции должны готовить кадры, замену. А Ленин прям такой мудрый, что знал, что еще и не очень-то долго проживет, и создал специальную партийную школу, и не договаривали, что на самом деле все несколько сложнее было. Но деньги действительно нашел на эту свою партийную школу в Швейцарии. Кстати, да, как вот все неплохо. Но, по сути, там они хотели готовить подпольщиков, потому что сам-то Ленин в Россию не собирался. Ну, мы кого-то помоложе там подготовим, отправим, забросим, как и диверсантов, в Россию. Там они будут расшатывать все эти устои царизма. Но дело в том, что нечто подобное раньше придумали однопартийцы Ленина к его ярости и отчаянию, причем на деньги, ну и при помощи Горького, Горький тоже мог находить деньги, и тоже не где-нибудь там в России, в подполье, а на острове Капри, прямо там вот у берегов Италии. Соответственно, своя каприйская школа, своими представлениями, кого как они будут учить, и у них там среди учеников, например, оказался Калинин на каком-то этапе. Не знаю, как потом припоминал Сталин это Калинину, вот такое вот отщепенчество. Ну так, в общем, появилось две партийные школы, где пытались готовить кадры. И, как ни удивительно, там, кстати, вот в этой школе, которая была в Швейцарии, преподавала еще и Инесса Арманд. Тоже вот политэкономию, способная женщина. Ну, может, поэтому Ленин тоже стал ревновать. Поэтому в 1912 году ты ее и отправил в Россию. И тут вот, набравши соответственного опыта, и наскучила им эта партийная школа преподавать, все это неопределенно, бюджеты уходят из-под рук, из рук уходят бюджеты, а Ленин же одержим, еще и графоман, еще и статьи без конца строчит, а вдруг печатать не будут, надо все брать в свои руки, и придумал. Мы проведем конференцию, не будем называть съезд, а проведем конференцию, но устроим это все так, что как будто этот съезд и есть. И опять-таки это нам все рассказывали как достижение, конечно же, ленинское, и тут вот он стал похитрее. Приглашение так разослать, что вот как будто бы что представительно было от разных ячеек, от разных городов, но без меньшевиков. И не очень-то много, что было попроще. И вот собрав туда всю вот эту вот публику, Ленин, вот и мы новый центральный комитет, соответственно, выбираем. А то старый что-то редко стал собираться, ну, соответственно, он как будто сам распустился. А деньги-то партийные есть, причем там, кстати, тоже интересная история, где все это время были деньги. Но не то, чтобы большевики друг другу и меньшевики не доверяли, а они же граждане-то Российской Федерации, счет не везде тебе откроют, с недоверием относятся.
Империи,
да. Империя, какая федерация? Российская империя. Очень похоже, кстати, на бедствие многих нынешних мигрантов. Но есть же соратники, социал-демократы, немецкие, честные люди, кстати. Никто себе там ничего не прикарманил. Но вот им доверяют эту партийную кассу, внушительные деньги, а потом ты по договоренности с товарищем приходишь с какой-то бумагой, мне вот разрешили взять у вас там 1000 марок, франков, рублей там по обстоятельствам. Соответственно, вот, ну, такое взаимодействие. И вот чтобы приходить уже вот с такими решениями от ЦК РСДРП, Каутский, например, кстати, тоже. Каутского, наверное, многие там по фильмам знают, да, переписка Каутского, как его с этим дьяволом, там, в печку, ну, вот, из Булгакова. Так вот, надо провести вот такое партийное решение, самому себя назначить главным, ну, и так-то все складывается, конечно, хорошо, когда ты проводишь партийную конференцию, говоришь, да, это у нас почти съезд, а раз съезд, то решение все его обязательно еще и для членов партии, в том числе для меньшевиков, не знаю, почему они не приехали, наверное, не доехали, да и не очень-то представительные, но все равно должны подчиняться партийной дисциплине. И вот Ленин проводит все эти решения, центральный комитет сам себя избирает, сам себя везде назначает. Но вот меньшевики не смирились, видите ли, и провели свою собственную конференцию в Вене, куда попроще было добраться многим их, соответственно, сторонникам. Но это я про все то, чем люди занимались вот, в эмиграции. Борьба с царизмом там где-то вот в последнюю очередь. А борьба, в первую очередь, за власть, ну, за ресурсы, ну, еще и тщеславие, конечно, там, куда уж без этого. Ну, правда, Ленину повезло, потому что меньшевики были невредные, все пытались с ним как-то по-хорошему договориться. Причем, кстати, очень забавно, это нам тоже преподавали, что Ленин считал очень важно перед тем, как объединяться, надо размежеваться. Что вот Ленин, конечно же, изо всех сил боролся за объединение всех марксистов. Ну, понятное дело, ну, при советской власти слово «меньшевик», оно уже было ругательным сразу. Это было очевидно. И преподносили как вредители именно меньшевиков. Но в реальности это терпение таких людей, как Мартов, которые не хотели раскола в партии. Это Ленин партию без конца раскалывал, позволяло как-то достаточно долго вот находить вот эти вот какие-то компромиссы, когда меньшевики, в конце-то концов, махнув рукой, могли смириться с тем, что создается новый партийный орган. «Правда» газета, да, и вот это же день печати, там, 5 мая, 1912 год, соответственно, когда вот еще и Инессу Арманд в Российскую империю-то отправили, а сам Ленин фактически и возглавляет эту газету, правда, она легальная, Это опять-таки вот лишний раз неудобно было вспоминать, видите ли, при советской власти. Газета вовсе не подпольная. Она совершенно официально выходит в Санкт-Петербурге. Там редакция. В редакцию можно прийти. Но Ленин-то не может приехать в Россию. Ему страшно. Что можно придумать в этой связи? Каменева отправить, Льва, урожденного Розенфельда, чтобы он там руководил, присматривал, задание Ленина выполнял. Ну, и НСУ Арман, соответственно, сам Ленин не поехал. И тут вот тоже неудобно было напоминать, что первая-то правда появилась не Ленин, ее придумал еще в начале 900-х годов. Потом Троцкий же издавал газету «Правда» и был страшно обижен, и даже публично об этом заявлял. У него-то как раз была подпольная газета «Правда», когда выходит газета, дублирующая название, да, клон такой, но в итоге ничего у Троцкого не получилось, закрепился. Потому что это официальная газета в России выходит, ничего не поделать, пришлось Троцкому тоже с этим смириться. И вот как будто бы такое важнейшее событие, тираж там мог доходить до 50 тысяч, это достаточно много. И тут вот Ленин раскрылся, он там мог каждый день заметки строчить, и все бы ничего, если бы не вот эта вот продолжающаяся борьба со своими, получается, соратниками по партии, да еще и конкурентами. И тут вот, опять-таки, что вот еще произошло в Праге, вот со всеми этими конференциями, до конца у Ленина все не получилось вот полностью все подмять под себя, потому что даже его верные соратники, все, кто смотрел на Ленина как вот на такого провидца, мессию, все равно считали, ну мы ж эмигранты, а главное, события в России должны происходить, все равно там, тем более можно издавать газету, невероятно, можно присутствовать в Государственной Думе. Сейчас мы ни о чем таком не мечтаем. Мы не можем издавать оппозиционные газеты в Россию, сидеть в Государственной Думе в России. А при царе можно было. Да, вот как теперь об этом вспоминать? Ну, так вот. Ну, какую-то еще подпольную, наверное, работу вести. Ну, в России же надо, соответственно. Поэтому там должен быть вот центр силы. Туда надо нелегально, с поддельными документами отправлять людей. Они здесь. Здесь пусть будет вот, ну, зарубежное управление. Вот вы, например, Владимир Ильич, будете этим заниматься, раз в Россию вам страшно. Ничего страшного. Ну, мы с пониманием относимся, да, Зиновьеву, например, но все остальные при любой возможности должны ехать туда и там вести работу. И вот у нас, смотрите, какой еще человек приехал на съезд в последний момент, правда, хорошо говорит, представительный, внушает исключительное доверие, фамилия Малиновский у него, и Ленину очень понравился этот человек, тоже вот мы в цикле про Романовых подробнее рассказывали. Это был сотрудник царской охранки, получал, соответственно, в тайной полиции зарплату. По заданию, соответственно, своих кураторов вот приехал на этот съезд. Соответственно, Ленина, к Ленину с полным почтением и уважением. Ленину страшно понравился. А потом же Малиновский еще возглавил фракцию РСДРП в Государственной Думе. Как все хорошо. И все время внимательно у Ленина советов спрашивает, а все почему? Потому что в царской охранке, в том числе и с помощью Малиновского, знали, что больше всего раскалывает марксистов именно сам Владимир Ильич. Со всеми враждует, счеты сводит, все пытается подмять под себя. Не позволяет создать единую силу. Проводит какие-то такие конференции, которые разрушают вот эту вот единую партию. То есть не то, чтобы при царе очень боялись именно большевиков, никто не мог себе представить, во что это выльется, но все-таки смутьяны не такие, наверное, опасные, как эсеры, но хорошо бы держать под контролем. Тут идеальный вариант. Наш человек внедряется, соответственно, втирается в доверие к Ленину, и получается, что Ленина надо всячески поддерживать. Ну, каким путем? Ну, вот хотя бы вот не вредить ему, не арестовывать, пусть делает, что хочет, потому что он в первую очередь это РСДРП-то как раз-таки и расшатывает, и раскалывает. Но тут, конечно, в царской охранке тоже ошибались очень, но на том этапе казалось вообще все под контролем, Малиновский возвращается в Петербург, регулярно пишет свои отчеты, и потом Ленин же до последнего не верил, когда уже Малиновского разоблачили, когда уже вот, ну, все поняли, что это, ну, тогда они назвали провокатор, сейчас провокатор немножко по-другому, тот, кто провоцирует, а тогда вот кто сотрудничает, соответственно, с царским режимом, тот и провокатор, ну, в общем, в итоге-то Малиновский до революции дожил, все пытался оправдаться. Его, кстати, даже сравнительно недавно реабилитировали, потому что большевики-то в итоге его казнили. А вот Ленин, получается, в людях не разбирался. Наоборот, ему нравились те, кто смотрел на него как на Бога, а кто возражал, ему страшно не нравились. Вот такой путь у Ленина был к диктатуре, но вовсе не как у подпольщика, революционера или человека, который там где-то в партизанском отряде бы отсиживался.
перед ключевыми событиями я как раз еще напомню всем вам, наши уважаемые зрители и слушатели, о том, что мы хотели бы знать ваше мнение все-таки относительно связи Ленина и Арманд. Было или не было? И если вы считаете, что было, напишите почему. Если вы считаете, что не было, напишите почему. В каких рамках, как вы считаете, была эта связь? В общем, пишите реплики об этом. Мы отреагируем на них в самом конце нашего цикла. Ну и, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Это все очень просто, предельно просто. И также предельно просто мы сделали и донаты теперь для вас. То есть вы видите ссылку, вы по ней проходите. Там сразу можно сделать пожертвование без малейших сложностей. Большое вам спасибо за то, что вы помогаете. И давайте, у нас впереди, да, приближение Первой мировой войны. Говорят, в Европе она очень ощущалась. Ну и Ленин наверняка должен был что-то такое чувствовать. Но начнем мы об этом рассказ. Я хотел бы просто, чтобы вы посмотрели, как выглядел наш герой как раз в 1914 году.
Да, наверное, конечно, не Ален Делон. А во Франции преимущественно они находились, хотя 1913 год Ленин уже был в Польше, но это все, возвращаясь вот к этой все-таки истории, а то мы как-то немного стыдливо спрашиваем, было, не было, как будто что-то вот такое порочное, что-то неприличное. Во-первых, Инесса Арманд вдова, ну, второй муж у нее умер, свободная женщина, имеет право, соответственно, жить на свое усмотрение, эмансипированная абсолютно, свободные люди, демократические убеждения у них, поэтому что-то такого, не то чтобы что-то непременно порочное подразумевается, все-таки живые они люди или нет, вот что мы хотели бы спросить, в том числе и Ленин, все-таки это вот догматик совершенно обезумевший, или что-то в нем из последних сил человеческое вот в эту эпоху до Первой мировой войны все-таки могло быть, вот что мы хотели бы услышать от наших зрителей и слушателей. Ну так вот, Ленин, конечно же, не мог предвидеть, что непременно случится Первая мировая война, да еще и такая, какая произошла, иначе бы он как-то получше подготовился. Но это все к тому, что, конечно же, провидцем Ленин был очень слабым. Он как догматик без конца повторял, что социалистическая революция неизбежна. Ну, правда, думал, что в Германии, что пролетариат неизбежно победит. Правда, придумал диктатуру пролетариата под руководством большевиков, потому что пролетариату тоже доверять нельзя. В общем, всегда все мог грамотно объяснить. А вот 1913 год он преимущественно проводил в Польше, больше в Кракове. Регулярно ездил, кстати, на лечение со своей женой Крупской, которая базетовая болезнь, прогрессирует. На лечение куда? Соответственно, в Швейцарию. Сам Ленин врачам не очень доверял. Он, кстати, жил часто по поддельным документам, там тоже был эпизод, когда вот он, кстати, отравился, приходит врач, вы кто? Мы вот тут из России приехали, я вот из Финляндии, например. А врач догадывается, что человек сомнительный, не очень-то похож на финлянца, наверняка революционер, в итоге заламывает гораздо более высокую цену за свои услуги. В общем, вот, опять-таки, незадачливый Ленин, наверное, на Крупской бы хотел сэкономить, но там уж не получалось, хотя Крупская Ленина в итоге пережила. Но, в общем, на лечение успевал ездить, и вот все события начала Первой мировой войны, это вот уже лето 1914 года, а Ленин еще и не просто в... Ну, Польше неправильно, наверное, говорить, да, мы всех вводим в заблуждение, потому что это Австро-Венгрия, Краков тогда был... современный Краков, современная часть Польши, старинный польский город, по-немецки Кракау, но он тогда был в Австро-Венгрии. Еще вся Польша, соответственно, поделена, современная Польша, между Российской империей, Германской империей, Австро-Венгерской империей. Вот Ленин был как раз в той части, которая австро-венгерская, преимущественно, хотя легко перемещался, но не на территорию царства польского, которое тоже... уже царские империалисты называли Привислинский край. Они вот так вот боролись, чтобы слова Польша не было вообще, ну, как современные, да, империалисты, соответственно, ничего у них не получилось. Исчезла там из упоминаний и Литва, и Польша, чтобы вот все, никаких смутьянов не было, никаких сепаратистов не было, только единая неделимая империя. И сейчас, и даже в эмиграции, по-моему, многие тоже, вот лишь бы единая матушка Россия была, прекрасная Россия будущего, никому свободы, независимости никогда не предоставим, и все тут. Печальная история. Ну так вот, и Ленин попадает с началом Первой мировой войны в плен. Ну не в плен, точнее, его арестовывают. Почему? Потому что он гражданин царской России. Австрия-Венгрия вступает в войну с царской Россией. Тут у нас царский гражданин этой самой царской империи, значит, шпион. И все, как еще, он шифруется, он скрывается. Документы у него поддельные. Чем занимается, непонятно. Деньги какие-то водятся у него. То есть вообще идеальный вариант для того, чтобы как минимум до конца боевых действий Ленина где-нибудь продержать в каком-нибудь концентрационном лагере или в каком-нибудь специальном лагере. В общем, всем этим потом прекрасно занимался наследник Ленина, Сталин. У нас сейчас просто еще отдельный цикл про сталинские депортации, про эти все страшные преступления на этом же канале «Ищем выход», когда просто немец, все, поголовная депортация, соответственно, всех вот из республики немцев Поволжья, республику упразднить. Этнический финн, все, всех из Ленинградской области, всех поголовно депортировать, запрещая вернуться даже после войны обратно. А Ленин, видите ли, гражданин враждебного государства, оказывается, он около недели продержал, был в заключении, а потом вступились за него австрийские социал-демократы, Ленина отпустили, и он уехал в безопасную Швейцарию, где вот, соответственно, уже и досидел до 1917 года. Это вот все про бедствия и страдания русской миграции еще той, и потом, что они устроили, вернувшись в Россию, со всем вот этим своим гуманным опытом. Но это тогда уже будем рассказывать, соответственно, в следующей программе.
Да, оставим здесь Ильича в самом начале Первой мировой войны. И напоследок напомню, что мы ждем ваших лайков, подписывайтесь на наш канал, будьте с нами и ничего не пропустите. Петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин, мы прощаемся с вами. До свидания.
До свидания.